Справедливость Бога. Мы зачитаем послание к римлянам, 10 главу, с 1 по 4 стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Мы говорим о справедливости. О справедливости Бога, который проявляет ее в спасении человека. То есть справедливость Божия, она характеризуется, или праведность Божия, как здесь написано, она выражается следующим образом. Она относится прежде всего к Богу и к человеку, что Бог при определенных условиях смотрит на человека или на некоторых грешников, которых он спасает, как не грешников. Обычный простой тезис. Скажете, как это может быть? Такое может быть. Это значит, что Бог открывает свой план и способ справедливого спасения неправедных грешников не через исполнение закона. И в данном случае мы смотрим на пример Израиля. Здесь Павел говорит об Израиле. Израиль просто как пример. Такой пример существует в церквях. Такой пример существует в любой религии. Это просто как пример. На этом примере мы рассматриваем нечто такое, что обычно является преткновением либо падением любой религии, любого человека. То, что человек сталкивается с чем-то таким, что он противопоставляет себя, и у него есть собственное решение вопроса, как ему спастись или как ему попасть на небеса. И вот здесь возникает конфликт между Богом и человеком. Такой конфликт случился между Израилем, избранным Божьим народом. Казалось бы, тот, кто должен был понять и осмыслить то, что Бог от них хочет. И при этом мы видим огромную трагедию, которую описывает Павел в послании к римлянам. «Братья, желание моего сердца, молитва к Богу об Израиле во спасение». Потому что Павел, будучи иудеем по крови, ставший апостолом, ставший тем, кто осмыслил все то, где он находился в самой среде иудаизма. Он был самым выдающимся, гениальным вундеркиндом, талантливым евреем, который мог сделать огромную просто карьеру в Израиле в свое время. Но он очутился там, где очутился. Он пытался сделать то, что он пытался сделать. В итоге Евангелие его настигло там, где не ожидал, по дороге. Слепота, откровение, прозрение, осмысление. Он уходил на какое-то время в уединение, и потом, вернувшись, пишет вот эти все осмысленные вещи. И он понимает, в чем проблема, проблема религии, в чем падение Израиля, и почему люди не спасаются, хотя должны в каких-то вещах спастись. И он описывает этот случай, говоря об Израиле, что моя молитва к Богу, он просто взывает Бога и понимает, что то, что случилось с Израилем, это огромная трагедия. Потому что люди по своей сути, что в христианстве, кажется, люди, попавшие в христианство, знают путь спасения, не знают. Многие этого не знают, не хотят осмыслить и пытаются сделать нечто подобное, что пытались сделать израильтяне. Ты вроде бы внутри даже находишься, но все равно люди утверждают, даже спасенные люди внутри христианства утверждают, что они спаслись не так, как они спаслись. И не спасаются так, как они спасаются. И в этом огромная трагедия. В этом есть определенная, скажем, и ирония, и трагизм, и все то, что случилось с евреями, как пример. Израиль интересует как просто как пример, и не более того. Потому что люди не знают способ божественной справедливости, которая была явлена людям, чтобы им спастись. То есть они не знают способ. Им как бы явлен способ, но этот способ им не нравится. Они не хотят, они видят в этом способе свою собственную греховность. Это нормально. Это нормально. Люди видят свое недостоинство. Это тоже нормально. Люди видят, что они не способны к чему-то. Это тоже нормально. И все вот это складывается у человека, и он переводит это, скорее всего, почему так происходит, он переводит человек это в собственную жизнь, потому что в обычной жизни нельзя быть полностью несостоятельным, полностью не уважать себя, дойти до какого-то состояния, как бы, и человек думает, что это подобное состояние в религии, оно будет как бы вредить, и человек утратит себя. Нет. В религии это хорошо, в религии это замечательно, когда ты понимаешь, что все Бог, не ты, а все Бог. И в этом нет ничего такого, что тебя бы унизило, потому что любой человек, осмысливший себя недостойным, неспособным спасти себя сам и отдающий этот вопрос Богу, это нормально. То есть ты такой же, как многие другие рядом христиане, которые находятся в таком же положении. Ты как бы в таком клубе, знаете, анонимных алкоголиков, да, которые проговаривают: «Я человек пьющий. Я не могу побороть эту зависимость». Вот это самое тяжелое, что любой пьющий должен проговорить. Ни один пьющий не говорит, что он пьет. Никогда я этого не слышал. Он выпивает, я все могу побороть, я все контролирую. Это, знаете, такая вот... И ты понимаешь, с другой стороны, что человек не способен, но человек стоит на своем, и ничего хорошего в этом нет. Поэтому, когда человек думает, что он... перед Богом, а все-таки в каком-то выгодном положении находится, поэтому он начинает здесь изобретать свои справедливые пути спасения. Это люди подобны тем, как они должны, например, кому-то, ну вот как, сколько человек может должен быть, я просто сделаю сумму такую, назову 2 миллиарда, 2 миллиарда долларов, всего лишь, ну небольшая сумма, в принципе, для любого белоруса это небольшая сумма. Можно работать, наверное, 3000 лет, да, без выходных, или 5000 лет без выходных. Ну, где-то так, приблизительно, как и белорусы живут, в принципе, в среднем. А человек, когда он понимает, что он не способен отдать этот долг, он экономит на всем, чем он может экономить, на своей зарплате, и может сэкономить доллар, там, 10 центов. И при этом он думает, что сэкономя, он сможет отдать что-то тому, кому он должен, 2 миллиарда. И когда он встречается с человеком, он осознает себя или осмысливает себя таким образом, как бы вот выражается. Тот говорит: ты мне должен 2 миллиарда. Он говорит: подожди, у меня еще уже есть 10 долларов, я собрал тебе. То есть, понимаете, это вот как бы вот нечто подобное, когда человек пытается перед Богом сделать подобные вещи. Он пытается представить свое собственное достоинство там, где его нету, или способность там, где ее нету. Поэтому, когда ты осмысливаешь сам путь спасения, что случилось с Израилем, Павел и говорит, что это великая трагедия, и причина его следующая. Павел говорит, что «ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». То есть Павел, с одной стороны, не сомневается в их религиозной искренности, о том, что они где-то преданы Богу, что они хотят ему служить, но при этом вот это человеческое, так называемое греховное достоинство, оно выше всего, чего может быть выше. Они ревнуют, но при этом ревность их подвергается определенному воздействию под названием фанатизм, либо нечто такое, что вызывает энтузиазм, как бы ревность. Что такое ревность? Это пыл, рвение, усердие. Это не безразличие. Что такое ревность? Это не безразличие к Богу и все, что связано с Богом, с одной стороны. При этом они упорствуют, и это упорство выражается в том, что у них есть собственное понимание того, как они могут быть угодны Богу, или как Бог их должен оценить, и как Бог должен их принять. Потому что, когда присутствует, с одной стороны, ревность, но при этом нету, как здесь Павел говорит, рассуждения, либо способности размышлять или сопоставлять вещи, то это превращается в фанатизм. А фанатизм, он обычно это выражено в каком-то страшном и опасном явлении. Это упорство связано с тем, что люди не способны в какой-то момент просто остановиться и подумать вот над тем, что вообще происходит. Потому что обычно люди как бы вот по накатанной идут. Как, например, Павел говорил о себе: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудаизме?» Вот Павел как бы говорит о себе, как участнике этого процесса, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. и преуспевал в иудействе более многих сверстников в моем роде, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». То есть кажется, что все идут по накатанной, иудаизм шел по накатанной, при этом иудаизм шел в тупик, и страшный тупик. Что сделал иудаизм? Иудаизм ждал Мессию, иудаизм собственными руками убил Мессию, которого ждал. И почему это случилось? Потому что иудаизм не понял и не воспринял Евангелие, которое было проповедано им через Христа или через явление Христа, через явление Иоанна Крестителя. И вот вот это собственное достоинство или вот это такое, не знаю, состояние, когда они уже гордились, что они родились в иудаизме, что они, как Павел говорит, мы уже фактически были с Богом на «ты», мы уже соблюдали какие-то правила, мы уже находились во многом поколении иудаизма. Все было хорошо, но когда они столкнулись с тем, как здесь Павел говорит, что они имели ревность, но при этом ревность их была, скажем, итогом катастрофа. Потому что когда они узнали, либо услышали, либо увидели Мессию не такого, как они ждали, и не тот путь спасения, который Бог для них приготовил, они что не сделали? Они не покаялись, они убили Иисуса. Они просто все его убили. Нам, они фактически этим сказали, нам не нужен такой путь спасения. Мы отвергаем, потому что этот путь спасения нас унижает. Этот путь спасения говорит, что мы грешники, такие же, как язычники. О чем и, в принципе, Павел говорит в послании к римлянам, что и язычники, и иудеи все грешники. Нет ни одного праведного. И поэтому был у тебя закон, нет у тебя закона, это не имеет никакого значения, потому что все люди грешники, как иудеи, так и язычники. Поэтому их возможность, которая вроде бы у них была, она привела их вот в результате вот этого фанатизма, нерассуждения, непонимания. И с другой стороны, самое опасное – это непринятие того, что Бог хочет тебе сказать. У тебя есть собственное мнение по этому вопросу. Но это смешно, когда вопрос касается твоей собственной жизни, своего спасения, и когда Бог тебе это пытается предоставить, ты говоришь, нет, я с этим не согласен. Я не хочу и не признаю то, что ты, Господь, хочешь нам дать. Поэтому Павел говорит, ибо не разумея о справедливости Божией, я буду так переводить, потому что справедливость – это законность, это порядок, это решение, основанное на справедливости. И даже, скажем, можно еще таким образом перевести этот текст, современный перевод. Поэтому они, не зная, какой путь избрал Бог для оправдания людей, хорошо, кстати, оно лучше звучит более смыслово, потому что неразумение праведности Божией, оно немножко непонятно, что такое неразумение праведности Божией. Потому что они, не зная, какой путь избрал Бог для оправдания людей, стремились утвердить свой собственный. Оно по смыслу лучше звучит, потому что, когда мы читаем синодальный, усилить, поставить собственную праведность. Что такое усилить и поставить собственную праведность? Стремились утвердить собственный путь, не подчинились справедливому решению Бога. То есть, Бог предлагает одно, с одной стороны, а люди выбирают совершенно другое. Вот в чем проблема. Ибо, потому что слово «ибо», потому что вот это неразумение или отвержение пути, который Бог предлагает, справедливый путь, который Бог, единственный путь и справедливый путь, который Бог предлагает грешнику, они отвергают, и при этом в этом отвержении у них случается катастрофа. То есть они не покорились, как где-то написано, не покорились праведностью Божией, они не покорились тому пути, который Бог для них им предложил. Вот в чем проблема любой религии, в чем проблема христианства в некоторых церквях и конфессиях, что у них понимание того, что мы что-то из себя представляем, мы что-то перед Богом все-таки как ценно. Если Бог нам предлагает прийти, быть частью церкви, значит мы не самые-самые. Хотя во всех текстах Павел говорит, немного из вас благородных, немного таких, и Бог призывает, и Бог туда, скажем, ведет людей, которые, может быть, в обществе не имеют особого веса и значения. Поэтому вся трагедия любой религии и любого любой конфессии в христианстве заключается в том, что люди изобретают свой собственный путь спасения. Вроде бы они принимают Иисуса, но то, что делает Иисус и что им Бог предлагает, они как бы... Я вообще не понимаю, как это вообще происходит, даже в плане технической мысли. Люди, с одной стороны, принимают Иисуса как спасителя. Вот вроде спаситель. Но что в этом значении, люди вообще до конца не понимают, что он спасает. Да, с одной стороны, он спаситель, значит, он нас спасает, он нас приводит на небеса. А мы что тогда в этом должны делать? Мы как это вообще должны... В этом состоянии быть, мы должны же помогать ему, мы же должны как-то участвовать, мы же должны соучаствовать, мы же должны как-то быть активными такими участниками этого процесса. И поэтому, с одной стороны, люди вроде бы в христианстве, вроде бы принимают Иисуса как Спасителя, но смысл совершенно обратный. И вот у них нечто подобное, как и у иудеев. Не разумея справедливости Божией, а справедливость, что ты должен погибнуть, потому что ты грешник, у тебя нет ни единого шанса спастись, вообще никакого, просто. Он просто отсутствует, как таковой отсутствует. Но эти люди с отсутствующим шансом усиливались поставить собственную справедливость. Это как дети неразумные кричат «я сам». Знаете, когда они достигают определенного возраста, им надо вот что-то самим что-то сделать. Я сам. И родители как бы ждут, они попробуют. Они пробуют, конечно, естественно, у них не получается, они капризничают, и потом родители, естественно, начинают сами что-то уже помогать. Или они уже предоставляют эту возможность помощи. Поэтому вот эта неспособность осмыслить, что ты не способен, это вот как с алкоголиками. Это вот какой-то алкоголизм внутри христианства. Христиане-алкоголики, можно сказать. Хотя это какой-то абсурд, конечно, звучит. Такого вроде быть не может. Но по-другому это объяснить невозможно. Когда ты не можешь... Люди говорят, да, мы грешники. Но люди так это произносят, знаете. Или такое слово в христианстве, грешники, оно уже превратилось в благородное во что-то. Понимаете? Произносить я грешник, это уже что-то такое, как что-то такое уже значимое. Если я уже слово грешник произносил по отношению к себе, у меня, знаете, есть уже какая-то сила, какое-то мужество, я уже как-то признал что-то вот такое, признал. Но в слове грешник, оно заключается вообще полная неспособность. Ни к чему. Ты ни к чему вообще не способен в плане спасения самого себя. Никак, ничем, ничего не можно из этого использовать. Вот знаете, и бывают какие-то вещи, когда ты что-то выбрасываешь, ну что-то можно открутить там на будущее, там еще что-то еще отвинтить, использовать потом. Но в отношении человека нельзя ничего использовать. Это как вот испорченный, что-то испорченное уже все, ты просто уже все выкинешь, оттуда же не достанешь ничего, это вот все, оно повреждено полностью. Поэтому вот эта трагедия религии, трагедия в христианстве, трагедия любой другого там сообщества, это путь, когда люди изобретают свой собственный путь, там, где его не нужно изобретать. Бог тебе дает что-то, и ты должен просто говорить: Господи, ты мне дал невозможное, ты открыл мне невозможное, ты объяснил мне реальность ситуации, реальности просто вещей. Потому что люди, в чем еще проблема людей, люди иногда до конца не могут остановиться в своих размышлениях, в своем поиске даже Бога или вообще собственной жизни, чтобы просто осмыслить, вот как бы остановиться и осмыслить вот реальность вещей и признать их, вот просто признать. Люди все-таки как-то вот бравадятся, и в этом вся трагедия. Как справедливо сказал Кальвин, первый шаг к обретению божественной праведности либо справедливости – это отречение от своей собственной. Чтобы приобрести что-то, ты должен от чего-то отказаться. Нельзя, это несовместимо, несовместимые вещи. Нельзя принять божественный путь спасения и при этом сказать: ну, хороший способ, а вот давайте мы к этому способу еще что-то добавим, а давайте что улучшим, а давайте что-то еще прикрутим. А давайте вот я еще что-то вот к этому цветочки нарисую. Как вчера рассказывали, один родственник на кладбище, там бабушка давно умерла, старый крест еще такой каменный, нашел в гараже краску оранжевую и покрасил на кладбище в оранжевый цвет крест на кладбище. Еще желтыми такими полосками так разукрасил его, такой... Ну, я похож на того, кто это может сделать. Если я похож, то могу. Я говорю, мне рассказывали. Это не я сделал. Да.
как бы я грешник, но не до такой степени уже, что могу покрасить старый крест в нечто подобное. Вот, вот этот как бы пример, это то же самое, что мы пытаемся к спасению сделать. То есть мы что-то сделали красиво совершенно, а мы еще прилепить что-то, понимаете, что-то такое покрасить, или что-то такое ляпистое такое, вот понимаете, такое ужасное такое, вычурное что-то такое. Но это абсурд. Ладно, это касалось бы там каких-нибудь бытовых вещей, но когда касается спасения, это несовместимые вещи, это нельзя совместить, это нельзя ничего с этим сделать. Либо ты принимаешь один путь, который является от Бога, либо ты изобретаешь свой собственный, не разумея справедливости Бога и усиливаясь поставить собственную справедливость в решении вопроса касаемо спасения. То, что такое праведность? Мы говорим о том, что мы имеем праведность от Христа. То, что праведность от Христа, людей почему это ошарашивает, люди не понимают, и люди немножко эту идею отвергают, многие. Почему? Потому что они понимают, что, они грешники, а потом они говорят, а ты теперь праведен. И ты говоришь, это же какой-то абсурд. Если заменить слово «праведность» на «справедливость», это очень удачное, кстати, слово. Это гениально. Оно, кстати, в оригинале так и переводится. Слово «праведность» переводится как «справедливость», «законность». Справедливость, законность, справедливости, законности, порядка. То есть, или еще слово еще переводится как оправдание. Возьмите, посмотрите, этот же слово переводится еще как оправдание. Не разумея оправдание Божие, да, там слово, вот оно вот так. То есть каждое слово, переводят с греческого. Я как смотрел по справочникам, вот они так переводят. И там потом, обычно как в справочниках? Справочника идут так, например, идут греческие тексты, и это слово употреблено, например, у Геродота так, у этого так, у этого так. Это, понимаете, то есть это может быть со временем, что делают? То есть пытаются поднять до конца, до днища это слово, со временем, может быть, оно уже поменяло смысл, но написание осталось таким. И когда оно уже приходит, например, в первый век, а Геродот, когда жил там, когда еще кто-то там жил, Аристотель, когда жил, да, это слово как бы пришло, а смыслы, может, уже поменялись многие. Поэтому они приводят так всегда в справочниках. Это слово, Геродот сказал в этой фразе, вот дословно это слово, объясняя мысль такую-то, да, и вот все время ты смотришь, как бы, почему, откуда вообще ноги растут, почему эти слова вот так употребляются. Довольно, скажем, интересно. Правильно это, неправильно, но, по крайней мере, к чему-то все равно надо откуда-то копать и как-то все равно пытаться это слово. Поэтому когда мы говорим, что человек получает собственную праведность, это людей смущает и вводит в шок. Когда мы говорим о том, что тебе вменяется справедливость Божия спасения, потому что Иисус умер, Иисус вместо тебя что-то делает, оно немножко лучше воспринимается. Потому что оно все-таки, остается вот эта греховность, остается, что Бог тебя спасает, и что вместо тебя Христос, и это как-то легче воспринимается, что не ты просто говоришь, у меня есть праведность Божия, у меня есть справедливость Божия, которая меня спасла. Я справедливо спасен, можно так сказать, она, наверное, лучше звучит. Неправедливость Божия вот так, а у меня есть не праведность Божия, а справедливость Божия, спасение. Бог меня справедливо спас. Поэтому оно, может быть, так совершенно лучше воспринимается. Поэтому трагедия многих религий и трагедия Израиля заключается в том, что они на протяжении многих столетий верили, как отцы верили, в то, что вот так вот делая, ты придешь к спасению. Но факт заключается в том, что то, что им было дано для того, чтобы их обличить, а Павел дальше говорит 4 стих, потому что конец закона Христос. Что это значит? Значит, не то, что вы выполняете что-то и становитесь достойными, либо справедливо спасенными, либо что получается, что подразумевали евреи. Исполняя закон, у тебя есть основание, которое ты можешь Богу представить, и Бог на этом основании тебя справедливо примет в спасение. Вот ты как бы на этом стоишь. У тебя есть что обменять, у тебя есть, как говорил когда-то Кот, да, чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное. А мы этого не можем делать, потому что у нас нет денег. Но поэтому человек что делает? Он пытается продать нечто Богу, что якобы ему кажется, он может продать. Но это не куфр, понимаете? Это не просто всякую ерунду продают. И моя дочка вот недавно продала какую-то игру, там 5 человек тоже позвонило. Вообще какая-то непонятная игра. Какая-то... То есть вот там всякая ерунда продается. Но касаемо Бога так не работает. Это неправильно. Ты не можешь Богу впихнуть то, что не является ценностью. И когда Павел говорит, конец закона Христос, это не значит, что ты выполняешь, Иисус выполняет. Кстати, выполнением Иисусом закона, это вообще удивительная вещь, что Иисус, во-первых, не имеющий от рождения греха, безгрешный, он идеально, совершенно всегда все выполнял, что сказано в законе, и ни разу не согрешил. Это идеальный случай, совершенный случай во Вселенной, когда человек единственный во Вселенной, почему и он является представителем всех спасенных, выполняет все то, что Бог повелел. И даже на этом, почему, например, если Иисуса бы, как просто человека рожденного, без греха и выполнившего закон, Бог бы принял в вечность. Вот Иисус как бы единственно достойный, вот это уникальная такая личность, которая соответствует всему. В нем нет первородного греха, его не за что наказывать. Он не соучаствовал в грехе Адама. И в другой смысле он выполняет все то, что Бог заповедал. И ни разу не ошибся. Это вообще, ну это как бы осмысление этой мысли тоже приводит замешательство. Поэтому когда Иисус является вот таким представителем спасенных, и Павел говорит, что потому что конец закона Христос, к справедливости или так, к спасению всякому верующему. То есть Иисус является вот этим представителем, который выполняет все. И то, что касается спасения, здесь Христос и закон абсолютно несовместимые альтернативы. То есть есть путь спасения через закон, как люди думали, а есть спасение через Христа. Закон был дан не для спасения. Вот в чем проблема, почему люди и думают, что я что-то выполню, и вот из того, что у меня получится, не то, что я все выполню, а что у меня получится, и я смогу это продать. Две заповеди выполню, 8 как-то у меня не получается, но 2, поверьте, хорошая цена, неплохая цена, вот что-то можно продать. И люди так себе и думают, у меня же есть хоть что-то продать, потому что люди, когда говорят, что я ничего плохого не сделал, они думают, я попаду в вечность, Бог меня должен принять, и Петр должен впустить меня в ворота вечности, потому что у меня есть что продать. Я ценен, во мне хоть что, за что-то можно зацепиться. Бог говорит, нет, невозможно, у тебя нет ничего. Поэтому, когда люди пытаются стоять на этой безумной мысли собственного усилия и собственной возможности спасения, они попадают в ловушку, в которую попал Израиль, и о котором потом плачет Павел. «Братья мои, желание моего сердца, молитва к Богу об Израиле во спасение». Кто-кто должен был спасти так Израиль? Кто-кто? Не мы, язычники, не мы. Понимаете, в чем вся вот эта абсурдность, и роковая история того, что случилось. Потому что язычники поняли. Почему язычники поняли, как Бог спасает и справедливо спасает? У них не было ничего. Например, когда Павел пишет об иудеях, у иудеев есть закон, Авраам, у них есть жертвы, у них есть священники, у них есть храм, у них много что есть. Это можно продать. Что язычники могли сказать? У нас нет ни храма, Ни этого. Ничего нету. Поэтому, когда язычникам была представлена идея спасения, когда у тебя ничего нет, и ты, у тебя есть возможность спастись, ты говоришь, да, вот это шанс, вот это. И мы даже не евреи. Потом, а евреи смотрели, эти, да они никто, и звать их никак. И они спасаются, и они вперед идут. Это немыслимо, это безумная идея для евреев. Но результатом всего случилось так, что эти-то спаслись, язычники, а евреи нет. Почему? Потому что имели ревность по Богу и пытались установить собственный путь спасения или собственную праведность. Они не покорились божественному пути спасения. 3 стих. Не покорились справедливому спасению Бога. Это я так не согласен. Ну, не согласен, будешь гореть в аду. Ну, хорошо, как бы, Хорошо, ты не согласен, ну, есть ли какие-то другие альтернативы? Нет, у меня моя собственная. А твоя собственная куда тебя приведет? В погибель. Ты будешь на ней стоять? Буду. Ну и все тогда, ну это вот это что-то подобное. Поэтому в христианстве люди стоят вроде бы на позиции Христос Спаситель, это везде провозглашено, но ты чуть-чуть коснешься, это лучше туда не лезть. Мне кажется, туда надо лезть, нужно людям объяснять, разъяснять, показывать, выводить эти всех страхи, вот все то, что в людях, и забирать у людей это. У людей это надо забрать, вот на чем они стоят, чтобы у них только Христос остался. Конец закона Христос. Христос – это фундамент, на чем человек только может стоять и почему может спастись. И тогда он тебя не постигнет то, что случилось с Израилем. Если в центре веры нет Христа, который вместо тебя что-то делает и тебя справедливо спасает, вместо тебя справедливо что-то делает, умирает, проливает свою кровь, на этом основании тебе прощаются грехи, на этом основании на все, вот, все Христос. Ты как бы к этому лишь просто объект, благодаря которому, ради которого все совершается, тебе это лишь присваивается, незаслуженно присваивается все то, что сделал Христос. Поэтому, когда мы получаем единственный справедливый путь спасения и признаем его, признаем, что Христос вместо нас все, и исполнил закон, и умер за нас, и все-все-все Христос, тогда мы спасаемся. Только тогда. Мы не ставим собственный путь. Если мы только начинаем ставить собственный путь, тогда вопрос, во что ты веришь. Хоть ты даже можешь в христианстве находиться. Во что ты веришь? Поэтому Иисус – это единственный, можно сказать, путь спасения. Любая религия, даже христианство, в которой нету Христа, как того, кто вместо тебя умирает, проливает кровь и тебя фактически вводит в вечность, это просто безбожная религия, которая привела иудеев к трагедии. И с этим сделать уже Павел ничего не мог. Да, будет небольшой остаток, который спасется, но он спасется, когда евреи признают, что Иисус является тем мессией, которого отвергли все их прародители и отвергают до сих пор. Поэтому у нас есть возможность осмыслить все то, что говорит Павел, и не достигнуть какой-то катастрофы, а наоборот возрадоваться тому пути, который Господь для нас предназначил. То есть это справедливый путь спасения Бога. И в этом Бог прославляется. Аминь.